В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 27 сентября, сейчас в Сухуми, Схинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов. В нашем выпуске: предвыборная кампания в Грузии из борьбы идей стала борьбой компромата. Как сказывается компрометирующий материал на настроение избирателей? Очередной выпуск «Некруглого стола». До выборов остаются считанные дни. 19-я годовщина событий в Сухуми. Одни город брали, другие сдавали. В Схинвали многие задумались, зачем сюда приехал экс-президент Кокуэте. А сейчас, в начале часа, по традиции, выпуск международной информации. С ним вас познакомит Любовь Баматова.
В главных новостях: число беженцев из Сирии к концу года может достигнуть 700 тысяч. Джулиан Ассанж обвинил в лицемерии президента США Барака Обаму. В Беларуси освобожден оппозиционер, член консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Сергей Коваленко. Число беженцев из Сирии к концу года может достигнуть 700 тысяч, если насилие в этой стране не прекратится. Таков прогноз ведомства ООН по делам беженцев. По данным ООН, сейчас в Иордании, Ливане, Турции и Ираке находится около 300 тысяч сирийцев. Сирийская оппозиция обвиняет власти в эскалации насилия, стремлении подавить вооруженное сопротивление режиму президента Башара Асада, не считаясь жертвами среди мирного населения. Сирийские правозащитники утверждают, что в среду жертвами конфликта стали 343 человека, наибольшее число погибших за один день с начала нынешнего конфликта в стране в марте 2011 года. Число убитых в четверг превысило 40. Президент России Владимир Путин в четверг подверг критике политику стран Запада по отношению к Сирии, фактически обвинив их в создании в этой стране атмосферы хаоса. Запад и многие арабские страны выступают за усиление международного давления на режим Асада. Россия и Китай, однако, заблокировали принятие в Совете Безопасности ООН соответствующих резолюций. Лига арабских государств ЛАК призвала ООН изменить подход к конфликту в Сирии. Генеральный секретарь ЛАК Набиль Аль-Араби заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что конфликт необходимо скорее урегулировать, а не разрешить, поскольку при урегулировании рассматриваются точки зрения всех сторон. Аль-Араби обвинил Совет в неспособности достичь согласия всех пяти его постоянных членов по данному вопросу. Китай и Россия уже наложили вето на три резолюции по Сирии, предложенные США, Франции и Великобритании. Ранее вчера президент Египта Мухаммед Мурси, впервые выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в качестве главы государства, критически высказался о предложении некоторых государств решить внутренний конфликт в Сирии путем военной интервенции. Речь выступавшего на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке президента Ирана Махмуда Ахмадинежада бойкотировали представители США и Израиля, передает Алан Давыдов.
В отличие от своих предыдущих выступлений в Нью-Йорке, на этот раз иранский лидер в целом взял менее конфронтационный тон. Например, если в прошлом году Ахмадинеджад охарактеризовал теракты 11 сентября как загадочные и как предлог для американского нападения на Афганистан и Ирак, то на этот раз он говорил о трагическом инциденте 11 сентября и назвал Усаму бин Ладена виновником. Ахмадинеджад воспользовался выступлением в ООН, чтобы в очередной раз представить список несправедливых, по его словам, действий других стран в отношении Ирана. Он говорил, например, об угрозе сионистских варваров прибегнуть к вооруженной акции против нашей великой нации. Конец цитаты. Речь Ахмадинеджада в ООН прозвучала в Йом-Кипур, самый священный для евреев день в году, и израильской делегации в зале не было. Американская и канадская делегации во время речи иранского лидера также покинули зал. На пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН Ахмадинеджад заявил, что Иран способен нейтрализовать усилия, направленные на саботаж на его ядерных объектах. Но при этом он повторил, что его страна готова к диалогу с Соединенными Штатами и к решению проблем.
Рассказывал Алан Давыдов.
Эхо Кавказа. Новости.
Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинил в лицемерии президента США Барака Обаму, который выступил во вторник на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в защиту свободы слова. В видеообращении, распространенном в среду, Ассанж, который уже несколько месяцев находится в здании посольства Эквадора в Лондоне, заявил, что Обама сделал для уголовного преследования людей за их слова больше, чем любой другой американский президент в истории. Ассанж укрылся в эквадорском посольстве, опасаясь экстрадиции из Британии в Швецию, Францию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Сам Ассанж утверждает, что его преследуют по заказу США из-за обнародования на сайте WikiLeaks секретных документов американской администрации. Эквадор предоставил ему политическое убежище. Выступление Барака Обамы в ООН стало реакцией на события вокруг снятого в США любительского фильма «Невинность мусульман», протесты против которого в исламских странах сопровождались насилием. Обама, в частности, заявил, что никакие слова не могут быть поводом для убийства невинных людей. В Белоруссии из колонии города Могилев освобожден оппозиционер-член консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Сергей Коваленко. Он уже прибыл в свой родной город Витебск, передает Игорь Корней.
Сергея Коваленко на вокзале встречали не только родственники, но и большое количество работников спецслужб в штатском. У них Коваленко в буквальном смысле на особом счету, вот уже много лет оставаясь основным раздражителем для местных властей. Коваленко был задержан ровно через год после президентских выборов, 19 декабря 2011-го, по обвинению в уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Оппозиционер был наказан в мае 2010 года за вывешивание исторического бело-красно-белого флага на главной новогодней елке Витебска. Суд посчитал, что Сергей Коваленко систематически нарушает домашний режим и в феврале 2012-го приговорил его к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В знак протеста Коваленко объявил голодовку, которая длилась около 2 месяцев с небольшими перерывами. В конце июня под давлением администрации колонии оппозиционер написал прошение о помиловании на имя президента Александра Лукашенко, однако уточнил, что не считает себя чем-либо виновным. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Международный валютный фонд МВФ одобрил выделение Боснии и Герцеговине кредита на сумму в 520 миллионов долларов. Предполагается, что эти деньги Босния будет получать в течение 2 лет. В МВФ подчеркивают, что средства выделяются на поддержку экономических программ правительства с учетом замедления темпов роста в последние месяцы.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Генпрокуратура Грузии задержала 4 сотрудников кутаистской тюрьмы номер 2. Они обвиняются в пытках и бесчеловечном обращении с заключенными. Однако заключенные из разных грузинских тюрем продолжают называть все новые имена своих мучителей, а правозащитники утверждают, что ситуация в местах заключения особенно не изменилась. Ну, разве что перестали применяться пытки. На тему работала моя коллега Нона Суварян.
После задержания директора руководителя режима, 2 инспекторов, смены 2-й кутаистской тюрьмы, общее число арестованных в Грузии сотрудников пенитенциарных учреждений составило 16 человек. Как заявил сегодня прокурор Шотат Кашалашвили, задержанным предъявлено обвинение по статье 141 Уголовного кодекса Грузии «Применение пыток». Вместе с тем от заключенных продолжают поступать заявления, в которых подробно описываются противозаконные действия сотрудников тюрем. На основании одного из этих заявлений заключенного Олега Рамишвили Ассоциация молодых юристов требует от прокуратуры начать независимое и объективное расследование смерти экс-полковника разведки Серго Тетрадзе. Заявление ставит под сомнение официальную версию, согласно которой он умер от сердечного приступа. Как говорит юрист Центра по правам человека, много заявлений было подано заключенными Кылданской тюрьмы номер 8 и Ксанского учреждения номер 15. В них названы конкретные лица, пытавшие заключенных. Нино Андреашвили, которая в течение последних дней активно встречается с заключенными, говорит, что сейчас ситуация изменилась, насилие прекратилось. У отбывающих наказание появилась надежда, что прокуратура повторно расследует их дела, хотя страх из тюрем все еще не выветрился.
Некоторым заключенным, речь идет о 8-й Кылданской и 17-й Руставской тюрьмах, угрожали, что после выборов давление продолжится. Мучения, которые арестованным приходилось терпеть из-за тяжелых заболеваний и неадекватного лечения, продолжаются и сегодня. В этом плане в пенитенциарной системе изменений нет.
По словам Андреашвили, не выполняется и приказ нового министра по исполнению наказаний. Тяжелобольных заключенных лечение которых в пределах тюремных больниц невозможно перевести в гражданские. Адвокаты утверждают, что тяжелобольных подзащитных вывезли за пределы тюрьмы лишь на обследование, после чего снова вернули в камеры. Отсутствие адекватного медицинского обслуживания в пенитенциарной системе называют главной проблемой глава департамента мониторинга и предотвращения пыток при аппарате народного защитника Натья Имнадзе. В то же время она отмечает, что для решения этой проблемы нужно время.
В течение последних лет эти люди оставались без присмотра. Очень много тяжелобольных, которым нужно серьезное лечение. Это главная проблема. За этим следует проблема бытовых условий, что полностью игнорировалось в прошлом администрацией тюрем и сотрудниками Министерства по исполнению наказания в целом. Например, отсутствие предметов гигиены, телевизора.
Имнадзе также говорит, что заключенные до сих пор не получают прессу, а те места заключения, в которых не было телевизора, так и остаются без них. Что касается тех сотрудников тюрем, которые угрожали заключенным, то, по словам Имнадзе, все те, на кого было указано, уже арестованы. Пока неизвестно, кто войдет в группу по расследованию фактов насилия в тюрьмах. С этой инициативой новый министр по исполнению наказаний Георгий Тугуши выступил 25 сентября. Неизвестно и то, когда будет создан общественный совет, который также будет наблюдать за ситуацией в тюрьмах. Зато министр уже ответил на инициативу главы Грузинской православной церкви по поводу создания в тюрьмах института капеллан.
Я знаком со заявлением католикоса-патриарха. Мы рассматриваем его и очень скоро объявим, что будет предпринято в ответ на предложение его святечества Ильи II. Для нас очень важны все заявления и предложения, которые исходят от патриарха.
Вместе с тем патриарх выступил с инициативой дать возможность заключенным, страдающим тяжелыми заболеваниями, лечиться дома. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Международные организации продолжают наблюдать за предвыборной ситуацией в Грузии. Сегодня они публиковали новые данные о нарушениях, рассказывает Тимур Кигурадзе.
Human Rights Watch, как организация, специализирующаяся на защите прав человека, акцентировала внимание на задержаниях политических активистов в Грузии. Власти страны используют административный арест для нейтрализации активистов оппозиции и участников акций протеста, говорят правозащитники. В отчете Human Rights Watch, опубликованном в среду, говорится о целой волне задержаний, прокатившейся по Грузии после тюремного скандала и последовавшими за ним уличными протестами. Один из авторов исследования, Георгий Гогия, заявил, что Human Rights Watch в предыдущих отчетах предупреждала о том, что возможны злоупотребления административными наказаниями в предвыборный период. У граждан Грузии нет эффективного механизма защиты в суде, говорит Гогия.
На суде мы сталкиваемся с очень быстрым судопроизводством. Во многих случаях на слушаниях адвокат не может присутствовать, а если и присутствует, то у него всего 10 минут на то, чтобы ознакомиться с материалами дела. У него нет возможности привести дополнительных свидетелей или, например, задать вопросы сотруднику, составившему протокол задержания.
Георгий Гоги отмечает и то, что в значительном числе случаев за административные правонарушения нередко приговаривают к несоразмерным по суровости срокам наказания, нередко до 70 суток, как в случае с некоторыми активистами оппозиции. Правозащитник указал, что на претензии наблюдателей уже откликнулось правительство. Глава Совбеза Грузии Гига Буакерия 26 сентября призвал смягчить сроки по административным делам.
Понятно и легитимно то, что главная задача наших правоохранителей – не допустить распространения насилия в стране. Но вместе с этим хочу их призвать там, где это возможно, обходиться мягкими мерами наказания, например, штрафом.
Такой подход может немного исправить ситуацию, говорят в Human Rights Watch. Однако автор доклада считает, что административное наказание в том виде, в каком оно применяется в Грузии, не соответствует европейским стандартам. Эта тема не сходит с уст представителей оппозиции. Грузинская мечта прямо указывает на то, что задержание активистов стало обычной практикой, несмотря на все заявления чиновников. Сроки небольшие, но важно время, говорят оппоненты партии власти. Для коалиции сейчас за считанные дни перед выборами каждый активист на вес золота. Human Rights Watch, в свою очередь, пишет о том, что такая политика противоречит международным обязательствам Грузии. Transparency International, еще одна известная международная организация, заинтересовалась тем, откуда правящая партия берет деньги для финансирования своей предвыборной кампании. В специальном заявлении, опубликованном в четверг, утверждается, что в ряде регионов Грузии на предвыборную агитацию тратятся бюджетные деньги. Глава избирательной программы правозащитной организации Ливан Натрашвили говорит о конкретных нарушениях.
Например, муниципалитет города Гори напрямую нарушил закон, а конкретно избирательный кодекс, повысив финансирование некоторых программ в предвыборный период. Кроме этого, мы выявили тенденцию увеличения некоторых расходов во время предвыборной кампании.
Transparency International пишет и о том, что похожие метаморфозы с бюджетами местных муниципалитетов происходили и на прошлых выборах в местное самоуправление. При этом зачастую расходы муниципальных властей с трудом поддаются контролю из-за неточных данных о потраченных средствах. Многие подозрительные расходные статьи не детализированы, говорят наблюдатели. В целом, международные организации делают вывод о крайне напряженной ситуации в стране и многочисленных правонарушениях в предвыборный период. До дня выборов Transparency International планирует представить еще один отчет по ситуации. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня грузинские телеканалы в очередной раз показали компрометирующие оппозицию видеоматериалы. Личный охранник Бедзины Иванишвили передал журналистам записи разговоров руководства грузинской мечты. В них ругань и личные разборки между лидерами оппозиции. Как воздействует многодневный поток компромата на грузинский электорат? Об этом в материале Олеси Вартанян.
Теперь вместо студентов акции в Тбилиси проводят священнослужители. Сегодня они организовали многотысячный крестный ход. Люди в рясах призывали граждан слегка подуспокоиться перед выборами. Прихожане на это отвечали выкриками «Грузия без Саакашвили». 23-летняя Нино Кашалашвили в полном замешательстве. Второй день подряд она не подходит к телевизору. Говорит, что голова пошла кругом от бесконечного потока компромата оппозиции и властей.
То, что они показывают, на меня слишком действует. Я вообще сильно растеряна. До сих пор не могу понять, кого следует поддержать на выборах. Такие ужасные вещи в последнее время происходят. Никак не пойму, кто прав, кто виноват.
Признается Нино. Четвертый день подряд два главных конкурента обмениваются через телеэкран разоблачающими видео и аудиоматериалами. Сегодня в социальные сети попали 6 записей личного охранника Бедзины Иванишвили.
«Общество должно понять, какие они глупцы»,
говорит в коротком обращении охранник Бесо Сурмава. В его записях, которые, как говорит Сурмава, были сделаны по поручению самого Иванишвили, люди из ближайшего окружения миллиардера обсуждают друг друга, характеризуют коллег, используя самую разнузнанную ругань. Досталось и семье лидера коалиции. Так, в одном из роликов Губа Санигиза говорит, что дети Альбиноса Иванишвили – это результат инцеста. А сам он – дурачок, с которого нужно просто поиметь деньги. После того, как эти записи попали на телеэкран, буквально в считанные минуты в резиденции Иванишвили собрались все лидеры коалиции. Они договорились между собой не верить в то, что прозвучало с телеэкранов. После Иванишвили встретился с журналистами. Все назойливые вопросы репортеров миллиардер парировал утверждением, что записи – фальшивка, а члены его команды не такие. Но его выдавало выражение лица. Видно было, что ему сложно владеть собой, и он повторяет механически то, что должен, а не то, что думает.
«У всего этого единственное назначение – всеми возможными способами прекратить разговоры о пытках и убийствах в тюрьмах. С этой целью они сливают телекомпаниям всю самую глупую информацию, чтобы каким-то образом заставить людей сменить тему разговоров»,
доказывал Иванишвили. Никто из местных аналитиков не берется судить, кого следует считать победителем в этой войне компроматов, которая пока не подошла к концу. Националы анонсируют еще большую бомбу. Некоторые лидеры грузинской мечты обещают в ответ опубликовать самые грязные материалы, которые успели собрать на Саакашвили. Но все эти материалы, похоже, мало сказываются на той части электората, что уже давно определилась с выбором. 47-летняя Майя Надирадзе долгие месяцы поддерживает грузинскую мечту. Никакая скрытая видеозапись, по ее словам, решения не изменит.
«Власти пытаются поселить наших умах абсолютный нигилизм, чтобы люди не пошли на выборы. Тогда им легче будет сфальсифицировать выборы.
Уверена Майя. Сторонники националов, в свою очередь, заявляют, что оппозиция, сливая компромат на власть, готовит публику к акциям протеста и возможным беспорядкам после выборов. Олеся Вартаняна, Кавказа, Тбилиси.
Тему парламентских выборов в Грузии продолжит рубрика «Некруглый стол». А я передаю микрофон главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси политолог Гела Васадзе и член коалиции «Грузинская мечта» Вахтанг Маладзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня первый вопрос к Вахтангу. Ну вот информация о том, что некоторые политики из окружения Бедзины и Иванишвили, люди нечистоплотные, глупые и, в общем, не вполне адекватные, она, как оказалось, имеет очень серьезное влияние на рядового избирателя. Многие из них сегодня в растерянности. И, как вы считаете, националам удалось отыграть ситуацию в свою пользу?
Не думаю. Знаете, в чем дело? Во-первых, я хочу отметить, что коалиция «Грузинская мечта» не публиковала никаких компрометирующих материалов. Все то, что было компрометирующее, было опубликовано не нашей коалицией, а разными людьми. Иногда часть из них просто мне неизвестно, кто публиковал. Где-то там в социальных сетях были опубликованы какие-то старые записи, компрометирующие сегодняшние власти. И я не знаю об авторах этих публикаций. Так что, если говорить о публикации так называемых компрометирующих материалов, то это можно сказать лишь в отношении национального движения сегодняшних властей Грузии.
Вахтанг, а вы думаете, кто-то будет разбираться в этих тонкостях?
Знаете, в чем дело? Наверное, мало кто будет разбираться в этих тонкостях, но просто факт следует констатировать, то, как все есть на самом деле.
Ну, вы знаете, мы с вами все-таки обсуждаем, отыграли националы или нет, а вы говорите о том, что технология...
Да, но эти технологии, все-таки надо о них говорить, чтобы не создавалось бы превратное впечатление о том, что происходит. А смогли ли они отыграться? Я считаю, что нет. Сегодня в течение дня у меня было довольно много встреч с разными людьми. И ответы, комментируя вот то, все, что публиковалось, многие из них говорили так примерно, что, конечно, что-то могло быть. Многие думали, что это фальсификация. Некоторые думали, что это действительно могло произойти. Но при этом говорили так. Ведь в жизни часто бывало так, что между родственниками, между друзьями происходили какие-то стычки, происходили так, несогласованные действия, взаимные упреки. И исходя из темперамента часто эти упреки выражались не вполне цивилизованным образом.
Вахтанг, но спасибо. Ваша мысль понятна. У нас очень мало времени, к сожалению, поэтому да, у вас еще будет возможность высказаться. Гела Васадзе, я хотел бы обратить ваше внимание на такую особенность. Все-таки действительно «Грузинская мечта» не публиковала, по крайней мере, данных о личной жизни, о слабостях, о каких-то ошибках, поступках неблаговидных людей из высшего эшелона власти, да, не действовала, ну, явно совершенно нечистоплотными методами. Тогда как руководство Грузии пошло именно по этому пути. У вас не вызывает это, ну, скажем так, чувство нравственного протеста?
Вы знаете, Андрей, во-первых, я хочу не согласиться с интеллигентнейшим Вахтангом Хмаладзе по поводу того, что «Грузинская мечта» не публиковала ничего. Точно так же можно сказать, что и власти ничего не публиковали. Вы понимаете, в чем дело? Когда по 9 каналу крутятся постоянно кадры компроматов, то у меня, как у рядового избирателя, возникает вопрос, почему это делается и кто это публикует. Но тут один момент. Чувство нравственного протеста у меня вызвало, и чувство вообще протеста как специалиста тоже, у меня вызвало вообще то, что все выборы в Грузии перешли в формат, вместо формата борьбы идей, перешли в формат борьбы гнусности с гнусностью, мерзости с мерзостью.
Можно я вас прерву, Гела? Вы знаете, ну, да. Давайте скажем так, может быть, тут следует уточнить, что все-таки вскрыть какой-то серьезный общественный изъян, такой как насилие, садизм в тюрьмах, колониях, пенитенциарной системе Грузии, ну, это все-таки скорее идеологический поступок, нежели просто слив бессмысленного компромата. А вот попытка очернить каких-то политиков из окружения Иванишвили, это немножко другой метод, вызывающий, ну, в общем, очень серьезные сомнения в его чистоплотности.
Андрей, я бы с вами бы абсолютно согласился, если бы не одна очень важная деталь, о которой, кстати, почему-то и власти не говорят. Часть кадров из вот этих кадров тюремного сериала, короткометражек, она явно постановочная. И, ну, кому интересно, в моем блоге они могут это уточнить, какой вот именно кадр постановочный. Я думаю, что будут удивлены те, кто не знают. Это раз. Во-вторых, вы понимаете, в чем дело? Вот то, что происходит сейчас внутри грузинской мечты, это ведь по сути то, что это по сути политическая ошибка изначально. Если бы там были только республиканцы и свободные демократы, то есть только вот эти партии западной ориентации и так далее, тогда бы у нас были бы совсем другие выборы и совсем другой расклад. Но, видимо, это не входило в планы. Грузинская мечта. В том-то и все дело. Вы понимаете, в чем дело? К сожалению, грузинская мечта в какой-то момент перешла от формата выборов к формату революции. К формату той смены власти непосредственно выборов. И это, к сожалению, очень сильно напрягает и даже пугает население, на мой взгляд.
Гела, я вас прерву.
Вот
у нас,
война компроматов...
Гела, вот давайте еще у вас будет возможность.
Что,
у вас...
что война компроматов – это вот подтверждение вот этому.
Хорошо. Вахтанг, скажите, как на ваш взгляд, ну вот сейчас идет речь о том, что завтра там появится какая-то информация по делу об убийстве Жвания. Как вести себя будет грузинская мечта? Она будет отвечать тем же, скажем, там, пытаясь уличить в нечистоплотности каких-то политиков из руководства Грузии, или все-таки, ну, воздержится, что ли, от вот такого грязного фехтования?
Я думаю, скорее всего, я уверен в том, что грузинская мечта не будет пользоваться этими же методами и не будет копаться в грязное белье разных там политиков. Я вполне согласен с вами о том, что то, что было опубликовано не грузинской мечтой, а журналистами, насчет тех явлений, что происходили там в тюрьмах Грузии, что это не копание в грязном белье, а это гражданский акт. Об этом всегда нужно писать, показывать, говорить, дабы такое не произошло бы в дальнейшем, чтобы этого не должно быть никогда. Так что наши действия, если вы обратили внимание, говорилось о том, что есть большие подозрения о том, что это фабрикация или что-то вот такого рода. Мы, к сожалению, были свидетелями многих там разных там имитированных хроник, которые передавались по телевидению, постановок разных. Я не вижу никаких постановок в том, что было показано, в том, что происходило в тюрьмах. И я абсолютно уверен, что в этом нет никакой руки грузинской мечты. Ведь известно, то, что многие из этих записей были сделаны задолго до того, как Иванишвили сделал свое первое заявление о вступлении в полицию.
Вахтанг, я вас прерву, потому что у нас остается ровно одна минута, и мне хотелось бы дать еще слово вашему оппоненту. Я думаю, что во всем этом должно разбираться следствие. Постановка, не постановка, значит, реальные это эти кадры или нет. Гела, скажите, чем закончится война компроматов? Буквально два слова, нам нужно уходить на новости.
Война компроматов закончится, я надеюсь, выборами, а после выборов обязательно будет буза, назовем это таким словом. Потому что, ну, запланировано это уже. Это, есть план, и по этому плану действует. А по поводу этого, по поводу кадров, есть доказательства, что вот конкретный кадр – это фальсификация. И я его сам обнаружил.
Да, я думаю, что все, как вы сказали, все желающие смогут это прочитать в вашем блоге. Это интересно, это касается цифры 5, которая каким-то невероятным образом оказалась в камере. Олег, мы завершили наш некруглый стол. У нас на линии прямого эфира были политолог Гела Васадзе и член коалиции «Грузинская мечта» Вахтанг Хмаладзе.
Вел некруглый стол главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухуми Цхинвали, Тбилиси, 21:30. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Лидер грузинской мечты Бедзина Иванишвили тайно подслушивал телефонные разговоры членов своей команды. Об этом заявил личный охранник лидера оппозиционной коалиции Бисо Сурмава. По его словам, ему было поручено организовать прослушивание лично Бедзина Иванишвили. Личный охранник грузинского миллиардера выложил аудиозаписи в интернет-сети YouTube. При этом сам Бедзина Иванишвили назвал обнародованные аудиозаписи разговоров активистов коалиции фабрикацией власти. Члена моей охраны запугали, а аудиозаписи – очередная фабрикация власти, заявил Бедзина Иванишвили журналистам. Он подчеркнул, что никогда не поручал своему охраннику делать скрытые записи разговоров члена коалиции. Власть всячески пытается перекрыть видеокадры, отображающие существующую реальность в тюрьмах. Этими фабрикациями власть старается, чтобы народ забыл эту историю, но добиться этого она не сможет. Это дешевая фабрикация, и говорить об этом несерьезно, заявил Иванишвили. Генеральная прокуратура Грузии по делу о пытках и бечеловечном обращении с заключенными 27 сентября задержала 4 сотрудников кутаистской тюрьмы, в том числе директора, сообщил на брифинге прокурор Шатат Кешелашвили. По его словам, всем задержанным предъявлено обвинение в пытках. Следствие по делу продолжается. Адвокаты задержанных комментариев пока не дали. Кутаистская тюрьма – второе учреждение по исполнению наказаний, в котором правоохранительными органами выявлены факты пыток и издевательств над заключенными. Сегодня в самопровозглашенной республике Абхазия отмечают день освобождения Сухуми от войск Госсовета Грузии. С утра в парке славы возлагали цветы и венки. Сюда пришли ветераны Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, матери погибших воинов, первые лица, члены правительства, депутаты, представители общественности. Как передает агентство Абсны Пресс, в парке сегодня было много школьников. Выстроившихся в очередь, каждый из них положил к подножию памятника живую розу. В абхазской столице в связи с праздником сегодня проводится множество мероприятий, и практически все на набережной. Это и конкурс детского рисунка, и спортивные мероприятия, и концерт звезд абхазской эстрады и фейерверк. Ветеранов войны чествуют в различных ведомствах. В Грузии по случаю событий 19-летней давности дня падения Сухуми, что фактически стало переломным моментом грузино-абхазской войны, после этого ее исход был предрешен. Также проходят мероприятия. С утра не прекращается поток людей к мемориалу погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии в центре Тбилиси. Близкие и родные погибших политики и жители возлагают венки к мемориалу и зажигают свечи в память о погибших.
Сводку региональных новостей представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Продолжаем программу. И вторую часть мы также начинаем с предвыборной темы. Сегодняшний день войны компроматов в Грузии начался с появления новой видеозаписи. В ней фигурируют люди, которых уже нет в живых. Они обсуждают с президентом Михаилом Саакашвили вопросы, связанные с распределением бизнес-интересов. Многие в Тбилиси эту запись расценили как доказательство элитной коррупции и притеснения бизнеса со стороны грузинских властей. На темой работала моя коллега в Тбилиси Мзия Парисишвили.
На одной из первых распространенных сегодня видеозаписей, сделанных скрытой камерой за столом, беседуют Михаил Саакашвили, Зураб Жвания и владельцы трех телекомпаний «Имеди Бадри Падаркацишвили», «Мзе Вануч Хартишвили» и «Рустави-2» Эросы Кицмаришвили. Предположительно, встреча состоялась в резиденции Падаркацишвили вскоре после революции Рос. Саакашвили и Жвания пытаются заставить Падаркацишвили и Кицмаришвили достичь договоренности по распределению телевизионного рынка. Михаил Саакашвили предложил бизнесменам решить проблему по примеру его отношений с Зурабом Жвания.
Вот у меня и Жвания были проблемы. Не такие, но были. Но теперь, когда все ясно, кто первый, кто второй, должности перераспределены. Мы абсолютно зависимы друг от друга. И если он провалится, я тоже погибну. И наоборот.
Еще в одном эпизоде Бадри Падаркацишвили жалуется тогдашнему министру внутренних дел Вану Мерабишвили, что его бизнес-интересы ограничены в пользу бизнесменов из национального движения Давида Бежуашвили и Давида Кезерашвили. Друг Падаркацишвили, эксперт Гия Хухашвили, эти беседы на пресс-конференции назвал доказательством элитной коррупции в рядах правящей партии.
Эти записи показывают истинное лицо власти, для которой никогда не были важны государственные интересы. Они лишь перераспределяли то ли в разном бизнесе. Их волновали лишь собственные стулья.
Гия Хухашвили заявил, что власти интенсивно пытались овладеть активами Бадри Падаркацишвили. Бизнесмен отказался, после чего началось известное противостояние между ним и властями. Из распространенных сегодня записей становится ясно, что о начале войны властей с Падаркацишвили бизнесмена оповестил нынешний мэр Тбилиси Гиги Угулава. В беседе с бизнесменом Угулава говорит, что он исполняет функцию мессенджера, выражает общую позицию команды, которая считает, что Падаркацишвили стал проводить российские интересы, поэтому их пути разойдутся. Эксперт Важаберидзе не сомневается, что в развитых демократических странах подобные записи скрытой камерой с участием представителей власти вызвали бы огромный скандал. В некотором случае, возможно, началось бы расследование.
Эти факты отрицательно повлияют на имидж страны. Это насторожит политические и бизнес-круги, у которых есть определенный интерес к Грузии. Но для нас в них нет ничего нового. Нам ведь и так известно, что все упомянутые персоны контролируют весь прибыльный бизнес.
Тважа Беридзе считает, что происходящее в грузинских тюрьмах было известно бизнесменам, поскольку их запугивали, что подобными методами могут воздействовать и на них. Тем не менее, многие эксперты разводят руками, кому и зачем понадобилось, чтобы эти разговоры и кадры из тайных вечерей стали известны обществу сейчас. Отчасти на вопрос ответил мэр Тбилиси Гиги Угулава. Вечером по поводу записи его беседы с Бадри Падаркацишвили он распространил заявление, которым отметил, что Падаркацишвили, не получив от властей особых привилегий, начал бороться против них, что было частью российской игры.
Сегодня Грузия вновь стоит перед таким же вызовом. Олигарх, играющий в одном оркестре с Россией, вновь старается завладеть Грузией.
Говорится в заявлении Угулава, имеющего в виду Бидзину Иванишвили. Исход противостояния бизнесмена Бадри Падаркацишвили с властями известен. Чем закончится борьба между Иванишвили и правящей партией, прогнозировать никто не берется. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
До выборов в парламент Грузии остается 3 дня, а мы переходим к другим темам сегодняшнего дня. 27 сентября в Абхазии отмечают 19-ю годовщину освобождения Сухуми от войск Госсовета Грузии. Операция началась 16 сентября и продолжалась на территории самопровозглашенной республики в течение 9 дней. Большую роль в освобождении абхазской столицы сыграл бронетанковый батальон Гуминдинского фронта. Наш корреспондент Семен Пегов пообщался с экс-командиром батальона, депутатом абхазского парламента Фазылбеем Авицба и другими ветеранами.
Бронетанковый батальон Гумистинского фронта к моменту начала операции по освобождению Сухумы насчитывал порядка 30 единиц боевой техники. Вопреки растиражированным мифам о том, что абхазскую армию во время конфликта 20-летней давности вооружала Россия, командир батальона, ныне депутат парламента Фазылбей Авицба, рассказывает о том, как и где была добыта в бою каждая машина. Конечно, самой урожайной в этом смысле оказалась операция по освобождению Гагры. Брошенную после различных боев противником технику восстанавливали, так и сформировался батальон.
Это 30 единиц боевой техники, которые были захвачены до 16, даже и раньше, до 16 сентября. Это целый батальон бронетехники, которая была восстановлена, отбита у врага. Вот это то, что как вооружал наш враг.
Говорит командир бронетанкового батальона, герой Абхазии Фазылбей Авицба. Кавалер ордена Леона Илья Гуня в ходе операции по освобождению Сухума был оператором-наводчиком БМП-2. До войны с Грузией в армии он не служил, военное дело постигал на поле боя. Илья любит шутить: от советской армии я убежал, а от абхазской не получилось. Таких самоучек, как он, в бронетанковом батальоне было немало. Вместе с ним воевали ребята, которым было по 16-17 лет. В столицу Илья Гуня заходил со стороны ВМа и обезьян-питомника.
Самые тяжелые бои, конечно, были на подступах к Сухуму, да, потому что, ну, если говорить о нашем экипаже, да, то мы шли через Шомское направление, да. И самые тяжелые бои, естественно, враг понимал, что если он сдаст сопки, если он оставит те позиции, которые он держит, то город будет практически как бы уже беззащитен, да, и поэтому самые тяжелые бои были прямо на подступах. Мы там и людей много теряли, и вот танк наш подбили прямо на подступах.
Вспоминает ветеран. Историки расходятся в оценках насчет соотношения сил к моменту начала операции по освобождению Сухума, но никто не спорит с тем, что преимущество и в технике, и в пехоте было на стороне войск Госсовета Грузии. Однако, как рассказывает ветеран, механик-водитель БМП-2 Дазмир Шамба, абхазских бойцов это не волновало, потому что была мотивация.
Если было бы не в 10, а и в 100 раз больше, уже они бы ничего не смогли сделать. Тут дело не в технике и вооружении, а в желании выиграть, в желании освободить родину от них и жить спокойно. Это у нас было реально намного больше мотивации, и у нас желание было больше, чем ихнего вооружения и техники, и количество их вообще.
Рассказывает кавалер ордена Леона Дазмир Шамба. После освобождения столицы, по словам ветеранов, было в принципе ясно, что война выиграна. Когда мы заходили в Сухум, мы уже видели себя на границе, вспоминает командир бронетанкового батальона Фазылбей Авицба. И действительно, далее события развивались стремительно. 29 сентября на реке Кадор произошло соединение Западного и Восточного фронтов, а еще через сутки абхазский флаг был водружен на Ингуре. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Переходим к южно-осетинским темам. Сегодня общественно-политические объединения «Русфиден» и «Республиканская партия» объявили о вхождении в состав Народной партии Роланда Келесаева. Партийцы готовятся к проведению съезда, намеченного на конец будущего месяца. На нем участники форума намерены повести речь, в том числе и о накопившихся собственных проблемах. Рассказывает Жанна Тарханова.
Своих проблем у партии хватает. Республиканская партия до сих пор не зарегистрирована в Министерстве юстиции Южной Осетии. Народная партия, как утверждает Роланд Келесаев, 3 года назад подверглась рейдерскому захвату. Под ее брендом в парламент прошли 9 кандидатов, образовав парламентскую фракцию. Все они активно поддерживали экс-президента Эдуарда Кокойте, в то время как Келесаев и его сторонники находились к нему в оппозиции. Как заявил Роланд Келесаев, прекращать борьбу с незаконно прошедшими в парламент депутатами не намерен. В ближайшее время в прокуратуру он передаст заявление с просьбой о возбуждении уголовных дел в отношении лидера провластной народной партии Казимира Плиева и его соратников, председателя Центра избиркома Южной Осетии Белы Плиевой, экс-министра юстиции и нынешнего председателя Верховного суда Ацамаза Биченова. Келесаев обвиняет их в незаконном захвате власти, подлоге документов, мошенничестве. Общественно-политическое движение «Русфиден» и незарегистрированное зарегистрированная в Минюсте республиканская партия, по мнению их лидеров, должны усилить позиции Народной партии перед парламентскими выборами. Но прежде, как отмечают эксперты, им предстоит еще привести в соответствие с законом их статусы, чем и намерены заняться партийные активисты, говорит представитель республиканской партии Владислав Козаев. Цитата. «Мы объединились сегодня с Народной партией, у нас совпадают политические взгляды и программы». Активист Рухшвидан Валерий Наньев утверждает, что новоиспеченный политический альянс уже начинает готовиться к парламентским выборам. «Мы также планируем добиваться развития демократических институтов, свободы СМИ», говорит Наньев. На предстоящем в конце октября съезде планируется введение постов сопредседателей. Лидер Народной партии призвал другие незарегистрированные политические организации влиться в ряды вновь создаваемого альянса. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Цхинвале была распространена информация о том, что бывший президент Эдуард Кокойте, а ныне лидер Юго-Осетинской партии «Единство», намерен провести встречу с молодежным крылом политического движения. Журналистов на мероприятие не пригласили, поэтому утверждать, что оно состоялось, никто из представителей СМИ не рискует. Комментарии Ирины Келесаевой.
Вынырнув из небытия, в котором он пребывал последние несколько месяцев, бывший президент породил в обществе неясную тревогу. Мало кто сегодня в республике хотел бы, чтобы звезда Эдуарда Кокойте вновь взошла на политическом небосклоне. Риторика в далеком прошлом любимца масс не сильно изменилась со времен его президентства. В памяти вновь ожили все неприятные ощущения, связанные с его манерой властвовать, говорить, давать оценки. Речь Кокойте традиционно изобиловала странными полунамеками. Например, он заявил, что славным защитникам Отечества угрожают некие прогрузинские силы в республике. Зато, оценивая новую власть, экс-президент был непривычно слащав. Митинговавших в декабре на центральной площади Цхинвала, он заочно заключил в объятия, назвав их своими братьями и сестрами. Кокойте, видимо, запамятовал, как этих родных ему людей ловили сотрудники неустановленных структур в масках, сажали, избивали, увольняли с работы. Оказывается, финансовая помощь, которая пришла в республике уже при новой власти, была выделена исключительно благодаря его усилиям, подогреваемым отчаянным патриотизмом. Когда бюджет республики разворовывался российскими чиновниками и Бровцевым, бывший глава Осетии вынужден был молчать, чтобы не уронить авторитет республики. В бытность президентом Эдуард Кокойте мог часами, не останавливаясь, произносить монологи в больших аудиториях. Я помню бесконечное выступление на местном телеканале, когда он клеймил врагов народа. Из-за своей маниакальной подозрительности он создал целую сеть стукачей в госучреждениях, которые должны были выявлять этих самых врагов. Охота на ведьму отдельных смотрящих порой становилась пламенной страстью. За два срока его правления сформировалось целое поколение смутировавшей системой ценностей. Для них сила была не в правде, а в баблосе, и добиваясь денег и власти, они не брезговали ничем. «Ты обратила внимание, — сказала мне как-то знакомая, — что умным, честным людям перестали подавать руку. Теперь бегут здороваться с теми, у кого покруче машина или повыше должность». Создав вокруг себя целую оградительную систему из лебезящих перед ним чиновников, со временем он сам стал ее заложником. Толпа нательных почитателей ревниво следила за тем, чтобы никто не смел даже думать правду, не то что говорить о ней вслух. Разрыв между властью и народом стал превращаться в катастрофический разлом, который привел к событиям ноября-декабря прошлого года. Только тогда Эдуард Кокойте воспринял это как плевок. Народ, который, как его убеждали, привык только приседать и жить в намордниках, вдруг набрался наглости протестовать. И вот второе пришествие в качестве лидера политической партии. Сложно сказать, на что теперь надеется Эдуард Кокойте. На реванш с помощью оставшейся по-настоящему верной ему небольшой части партийцев, ведь большинство вчерашних ревнителей его благополучия уже обзавелись новыми хозяевами. Или партия «Единство» совместно с презентованным Международным фондом имени Эдуарда Кокойте – это всего лишь пузыри, которые должны бесшумно полопаться после последнего выхода на сцену безвозвратно скомпрометировавшая себя политика. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А по мнению юго-осетинских экспертов, возвращение Эдуарда Кокойте в Цхинвале не грозит обострением общественно-политической ситуации. Тему продолжит мой коллега Мурат Гукимухов.
По мнению югостинского журналиста Мадины Шавлоховой, ничего экстраординарного в возвращении Эдуарда Кокойте в Южную Осетию нет. Во-первых, он и сам об этом не раз говорил. Да и ситуация в республике изменилась. Она стала более демократичной, и новые власти прекратили практику преследования политических оппонентов, говорит Мадина Шавлохова.
Такое заявление бывшего президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте вполне ожидаемо, потому что он не раз говорил о том, что он без Южной Осетии не видит своего политического будущего. Партия, которую он возглавляет, она продолжает представлять себя такой же прогосударственной партией. И поэтому Кокойте сделал политические пассажи в адрес нового правительства, что его партия ни в коей мере не является оппозиционной. Это не то, что некоторые условия, никаких условий никто не оставил. Это просто они пытаются таким образом доказать, что они из политической жизни республики не уходят. Они пытаются таким образом сохранить за собой некий статус-кво. Через некоторое время в Южной Осетии будут парламентские выборы. И обозначить себя как партия, которая существует, как партия, которая будут пытаться пройти в новый парламент.
И все же Эдуард Кокойте первый из бывших президентов, кто нашел в себе силы вернуться на политическое поле республики. Правда, не у всех вчерашних верных друзей хватило мужества его встретить. На встречу Эдуарда Кокойте с членами партии «Единство» пришло не более 30 человек, среди которых местные журналисты опознали только бывших охранников и всего двух депутатов-однопартийцев – Яшину и Базаева. В ходе встречи Эдуард Джабеевич оправдывался за ноябрьский политический кризис, вызванный отменой итогов избирательной кампании президента. Мол, отмена итогов выборов была вынужденным самопожертвованием Эдуарда Кокойте, чтобы сохранить отношения с Москвой. Ни о какой оппозиционной деятельности, естественно, речь не шла. В общих чертах обозначился и следующий этап подготовки общества к возвращению экс-президента. Наверное, предстоит убедить югоостинское общество в том, что ответственность за срыв восстановительных работ в республике несет исключительно российский премьер Вадим Бровцев. По мнению спикера югоостинского парламента Станислава Кочеева, это единственная возможная стартовая площадка Эдуарда Кокойте на политическом поле Южной Осетии. Никаких ресурсов к открытой оппозиционной деятельности или раскачиванию ситуации в республике у него нет. Но и заявления Эдуарда Кокойте о лояльности к новому президенту вызывают мало доверия. В республике общеизвестно, что именно Эдуард Кокойте стоит за печатными интернет-изданиями, компрометирующими Леонида Тибилова и его команду. Станислав Кочеев считает, что единственно возможной политической задачей для Эдуарда Кокойте и партии «Единство» на ближайшую перспективу может быть подготовка к предстоящим через полтора года выборам в парламент. Кто знает, может быть, люди привыкнут к его присутствию, забудут плохое, вспомнят хорошее. Глядишь, и появятся шансы пройти в парламент следующего созыва, говорит Станислав Кочеев.
На шансах сложно говорить, тем более почти за два года до выборов настроение может меняться в зависимости от ситуации у населения. Сейчас у него, конечно, шансов мало, мягко говоря. А дальше посмотрим. Все зависит от того, как сумеет преодолеть стоящие перед ними трудности наше руководство нынешнее. И как уверенной поступью будет идти и дальше. Или пойдет на компромисс, или что-нибудь. Я надеюсь, я уверен, что население все адекватно воспринимает и воздаст всем должным образом.
И все же такое ощущение, что жизнь в республике после возвращения экс-президента станет веселее. Давно уже такого не было, чтобы бывшие или настоящие оппоненты власти так запросто разгуливали по Цхинвалу, проводили встречи. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Черкесско-абхазские отношения. Какие их сопровождают проблемы? Об этом в материале нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шария.
Нетрудно предположить, что некоторые черкесы надеялись на признание абхазскими властями геноцида черкесского народа со стороны Российской империи. Надеюсь, однако, что большинство черкесов понимают, Абхазия сегодня находится не в том положении, чтобы предпринимать такой шаг, который, к великому сожалению, Кремль, скорее всего, сегодня воспринял бы как недружественный. В то же время в абхазском обществе все чаще раздаются голоса о том, что не дело нам продолжать тут отмалчиваться. В недавней своей статье о совершенствовании отношений между абхазами и адыгами абхазский общественный деятель Беслан Кубахи пишет: «Мне кажется, что парламент Абхазии мог бы принять соответствующее заявление по этому поводу, в котором нужно четко обозначить неразрывность судеб абхазского и адыгского народов, дать четкую трактовку трагическим событиям XIX века, не в смысле конфронтации с Россией, а для того, чтобы в будущем это больше не повторялось. Немало обид с черкесской стороны стало в последние годы высказываться по поводу того, что по действующему закону Республики Абхазия о гражданстве право автоматического получения гражданства имеют абхазы, абазины, убыхи, шапсуги. А как же остальной черкесский мир, спрашивают критики этого закона. Беслан Кубахия в той же статье предлагает следующее. Первый вариант – прописать в законе о гражданстве положение, по которому претендовать на гражданство Абхазии могут все представители абхазо-адыгского мира без перечисления национальностей. Второй вариант – изъять из закона о гражданстве существующую норму о предоставлении гражданства всем претендентам, независимо от национальности, осуществлять по решению соответствующей комиссии при президенте Абхазии. Против первого варианта уже высказался президент Абхазии. Я не могу согласиться с подобным предложением. Такое предложение, я уверен, не будет поддержано и парламентом, сказал он. Представьте себе, во что это выльется, если мы предоставим гражданство всем черкесам. В этом случае мы не сможем провести ни одни выборы в Абхазии, потому что не будет кворума. Конец цитаты. Действительно, черкесы включают прежде всего зарубежную диаспору миллионы и миллионы, и хотя, разумеется, далеко не все они поспешат получать абхазское гражданство, теоретически ничего исключать нельзя. Второй вариант, предложенный Бесланом Кубахи, кажется мне более конструктивным. В конце концов, вопрос о предоставлении гражданства в любом случае решается в индивидуальном порядке. Нетрудно догадаться, что когда принимался действующий закон, в Абхазии хотели привлечь им зарубежную абхазо-абазинскую диаспору, ускорить процессы репатриации. Эту цель закон не приблизил, а вот смуту, как видим, посеял. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в заключении выпуска обзор абхазских печатных изданий. Журналисты не очарованы итогами первого тура президентства Александра Анквап. «Абхазии нужен свой капица» — таковы темы публикации, на которые обратила внимание наш корреспондент Анаит Гагарян.
Читаем прессу.
Газета «Чегемская правда» публикует статью «Один за всех» журналиста Надежды Венедиктовой. Автор пишет о том, что она не очарована результатами первого года президентства Александра Анквап. Сначала автор перечисляет положительные изменения. Ликвидировали страховую компанию на ПСУ, уволили самых одиозных чиновников, путавших государственный карман собственным, убрали ореховый налог в Гальском районе, разрешили телеканалу «Абаза» вещать на всю страну. Страхи, что Анквап искоренит свободу слова, не оправдались. Единственная область, по мнению автора публикации, в которой действия президента заметны невооруженному глазу простого гражданина, это хозяйственная деятельность. Многое строится, ремонтируется, высаживаются сады, но для простого человека жизнь не стала лучше и легче. По-прежнему люди жалуются на произвол чиновников, на невозможность открыть даже мелкий бизнес, если ты не имеешь спины. Очень тревожный сигнал идет из бизнес-среды. Многие деловые люди отмечают, что нет свободной конкуренции и равных возможностей для всех. Явные преференции оказываются по принципу лояльности. Сложно следить, насколько объективны подобные жалобы, ибо никакой открытой информации в области предпринимательства нет. Но если эта тенденция утвердится, репутации действующего президента будет нанесен сокрушительный удар, пишет Надежда Венедиктова. Особую тревогу и недоумение у журналистов вызывает стремление Александра Анквап к тотальному контролю за деятельностью государственных структур. Она считает, что президент действует по принципу «один за всех», опуская вторую часть известного изречения «за ненадобностью». Инициатива не приветствуется, с первым лицом согласовывается все, вплоть до мелочей, что во многом тормозит хозяйственно-административную деятельность и полностью отучает чиновников от самостоятельности и ответственности. А реформы госструктур забыто, эффективность госаппарата по-прежнему невысока, а зарплаты смехотворны. Все на том же вялом уровне находится борьба с преступностью, наркотиками, беспределом на дорогах. Крышевание и коррупция стали почти хорошим тоном. Ходят слухи, что президент готовит послание парламенту, в котором заявляет, что должности вице-президента и премьер-министра премьер-министра не нужны. Кто бы спорил, президент всех заменяет. Я принадлежу к тем, кто голосовал за Анкваба. Честно говоря, я не очарована результатами первого года. Президент может возразить, что цыплят по осени считают, но хочется нормально жить и в остальные времена года, пишет автор публикации. Газета «Новый день» публикует статью Ермолая Аджинджел «Нам нужен свой Капица», в которой он размышляет о роли науки для возрождения нашего государства. Здесь буквально все зависит от уровня владения научных знаний, особенно среди образованной части нашего населения. Дело в том, что, как принято считать, наука – локомотив устойчивого развития общества. Ее недооценка, не дай бог игнорирование, обществом приведет к неминуемой деградации самого социума, считает автор статьи. Ермолай Аджинджел констатирует, что такого всестороннего эрудита, как Сергей Капица, в Абхазии нет. Тем не менее он уверен, что крайне необходимы постоянные систематические передачи, посвященные науке, технике, технологии, преимущественно связанные с проблемами нашей страны. Более того, он считает, что если это необходимо, то можно пригласить извне такого специалиста. Если мы хотим, чтобы наша страна стала достойным членом мирового сообщества, то и наш уровень знания должен соответствовать интеллектуальной шкале координат современной цивилизации, пишет автор статьи. Анаит Гогурян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу. Микрофон работал Олег Кусов. Всего доброго, до завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.